Дорогие братья и сестры, молодежь дорогая, я буду читать три текста Святого Писания. Вы постарайтесь уловить связь между этими текстами. Вот и, может быть, сами обозначите тему нашей небольшой беседы. Будем читать Откровение Иоанна Богослова, 12 глава. Я читаю 7 стиха. Откровение Иоанна Богослова, 12 глава. Читаем с 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немало ему остается времени». Второй текст. Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава. Читаю с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». И третий текст. Первое послание Иоанна, 2 глава. Читаю 13 текст. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Молодежь дорогая, я сегодня затрону тему, на которую я проповедую очень редко, но уже несколько раз говорил. А вообще почти нигде не слышал, что братья так более основательно говорили о тех вещах, о которых я сегодня буду говорить. В позапрошлом столетии был такой известный проповедник в Китае, в Очманни. Остались определенные труды после его служения, которое он там совершал. Он успешно проповедовал в Китае, и там было большое пробуждение. Но когда к власти в прошлом столетии пришел Мао Цзэдун, то в общем и не собрал братьев. Ну, это такая маленькая историческая справка. И говорит, мы сделали одну ошибку, одно упущение у нас, один недосмотр очень серьезный, с большими последствиями. Мы проповедовали о духовных вопросах, но мы не подготовили людей к страданиям, а они нас ждут, люди не готовы. И до сих пор Китай является коммунистической страной, где проповедь Евангелия запрещена, где много верующих, осталось немало последователей за Господом, но все они разрознены, вот, и контактами даже с ними тяжело. И до сих пор там преследуют, и не только преследуют, убивают за имя Господа Иисуса Христа. Молодежь дорогая, мы вошли в прекрасное наследство, мы сегодня 48 лет отмечаем дату со дня того движения, которое начал Дух Святой в нашем братстве. Вот. И мы только сейчас как наследники являемся. В основном мы вот здесь присутствующие, за исключением, может быть, тех убеленных сединой старцев, которые непосредственно вели духовную брань в нашей стране, коммунистической, безбожной стране. И вы еще мало представляете даже, как это все было нелегко. А мы сегодня являемся наследниками тех великих побед, в которые мы вошли сегодня, благодаря нашим отцам. Они немножко сегодня рассказывают о том, как все это было. И нам надо быть очень внимательными для того, чтобы нам, когда настанет битва в лично в нашей жизни, в моей или в вашей, или в общем мы с вами будем отстаивать истины благовествования, принципы Евангелия начнем отстаивать. Вот это будет нелегкая битва. Вот и мы одержим победу обязательно, потому что сегодня тема очень хорошая, прекрасная тема. Я буду стараться, буду держаться ее. Она основная и, в общем-то, самое главное – это о Христе сказать и о Боге, который является всемогущим Богом, у которого сила, из которого мы можем одержать победу. Только его мы можем держаться. Но не сказать о нашем враге, не предупредить молодежь, не наставить вовремя – это наша большая будет ошибка. И если вас не подготовить к войне, духовной, брани, то мы что-то недоработали. И будет поражение нести наша молодежь, которая сегодня подрастет. Если вы не подготовитесь к битве, нам хочется, чтобы вы закалились. Я помню, когда в 76-м году меня призвали в армию. Меня вызвал к себе замполит, закрыл кабинет. Я тогда отказался от присяги, сказал, что оружие брать не буду, как христианин. Он завел к себе в кабинет и сказал: «Я знаю, как тебя провожали и какие наставления тебе давал пресвитер». И я, говорит, знаю. А мне, знаете, даже приятно было. Как хорошо, что я имел таких наставников, которые укрепляли меня могуществом Господа и ориентировали меня на силу Божию. И когда я оказался в таком безбожном обществе, все безбожники, абсолютно все, идеология такая была безбожная, это было нелегко. И вот сейчас вот тут наши деды вам расскажут, и я это хорошо помню. Когда в школу придешь, нас приводили, в первый класс меня приводили, а там все безбожники. И тебе в первом классе уже значок повесят красный. Пятиконечная такая звезда с изображением Ульянова. Это вождь вот этой атеистической идеологии. И каждый идет с этим значком в школу. А ты как христианин его не надеваешь. И ты один во всей школе. Может быть, 2-3 человека во всей школе. И на тебя смотрят. С таким презрением. И что только не слышишь свой адрес, а потом в третьем классе тебе галстук повесят. И я вот помню, я в третьем классе, все пионеры, и учительница поднимается, говорит: «Так, Ефремов, поднимитесь, пожалуйста». Я встаю. И она говорит: «Вот у него, детки, родители баптисты, они ему галстук запрещают носить. И вот все в галстуках, а я один. И вы знаете, как нелегко это, вот это в третьем классе». А потом тебе повесят значок, когда ты чуть постарше станешь, вот, что ты комсомольцем стал, а потом ты станешь коммунистом. А в их уставе такой был параграф. Это как обязательная идеологическая такая работа проводилась. Коммунист обязан вести решительную борьбу против религиозных предрассудков. Вот у нас такое общество было. И нам нелегко было, нашим отцам, вот в этот период времени, в этой войне отстаивать право благовествования. Моего меньшего брата в армию призвали. Он говорит: «Вы знаете, я человек вот верующий, я присягу не приму». И он пришел домой, у него повестка, вот я читаю. А я уже отслужил армию. Направляется Ефремов Павел в психиатрическую больницу на стационарное обследование в связи с тем, что он верит в живого Бога. И вот надо было проверить на психическое состояние мальчика, который готовился в армию. Вот здрав он или нет, как так можно в живого Бога верить? Вот такие диагнозы ставили раньше. Это вот мы все пережили, молодежь дорогая, пережили. Вы сейчас вот так свободно собираетесь, вот. Мы так хорошо молимся, имеем такие теплые, прекрасные общения. Но долго ли это время продлится? Мы когда исследуем Святое Писание, друзья, и видим, что происходит в мире, и зная заповеди нашего Иисуса Христа, который дал нам направление в Царство Небесное, и сказал, что нас будет на пути этом ждать, и слово это будет исполняться, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Мир не восприемлет нас никогда. Он ненавидит Христа, он ненавидит его церковь. И все это идет от самого страшного врага нашего. И поэтому, молодежь, дорогая, я сегодня буду говорить о вещах. Они, конечно, очень неприятные. Я редко говорю, но в последнее время стал об этом говорить. Чтобы нас наставить и нас предупредить. Потому что если мы не наставлены, не научены, мы подвергаемся большой опасности. Вы знаете, как бывает. Я вот посмотрел, все потеплее оделись. А что такое? Прохладно стало. А чего мы боимся? Простыть можем. И мы правильно делаем, что одеваемся. Я своих детей наставляю. Вышли на улицу, посмотрите, какая погода сначала, и оденьтесь по погоде. И если вы заболеете, вы сами будете виноваты. Мы подвергаем себя опасности, а мы себя должны поберечь. И когда наши братья садятся за руль, я наставляю молодежь. Будьте аккуратны, не нарушайте правила, не давите слишком на газ. Поберегите себя, Бог может попустить, а дьявол воспользуется нашей безрассудностью. Вот, нашей беспечностью, и мы можем пострадать. Потому что мы с вами вступаем, молодежь дорогая, вот вы подросли, мы вступаем в серьезное сражение. Я вам прочитал тексты, все они военного такого направления. Все тексты Святого Писания, они говорят о военных действиях. Некоторые события, будущая война, вот мы сейчас с вами прочитали, описано в Откровении Иоанна Богослова. «И произошла на небе война». Друзья, я как эту картину представлю только. Колоссальные духовные силы, миллионы ангелов задействованы в этой войне. И им предшествует Михаил Архангел, один из сильнейших небесных вождей, поставленный Богом специально на войну. Михаил Архангел воевал с драконом. О каком драконе идет речь? Что это за страшная личность? Что Михаил Архангел со своими полчищами там на небе должен будет воевать с этим драконом и с полчищами этого дракона? Это серьезная война. Столкновение натуральное, настоящее столкновение духовных сил происходит на небе. Но дракон не устоял. И на небе больше места ему не нашлось. И Писание говорит, он низвержен на землю. Какой ужас, а мы здесь живем, на земле. Радуйтесь, небеса, веселитесь, небеса. Все обитающие на небесах, веселитесь, там произошла победа. На небе больше нет этого дракона, но он на земле оказался. Горе живущим на земле. О, оказывается, какое состояние. Это касается уже жителей нашей планеты. И кто-то будет вовлечен в эту страшную атмосферу большой беды. Горе живущим на земле. К вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немало ему остается времени. Это серьезная вещь. Я хочу вам сказать, что мы настолько подвергаемся опасности. Да, Бог наш всемогущий, я всегда об этом буду говорить. И только наше спасение в Боге. Но не говорить об опасности нельзя. Об этом так много говорил наш Господь. Об этом предупреждали апостолы, об этом говорили пророки. И не обращать внимания на того, который ведет искуснейшую борьбу против церкви, против меня, против вас, нельзя, братья и сестры. Писание говорит, апостол Павел говорит, нам небезызвестны его умыслы. Кого? Вот этого дракона. Небезызвестны. Значит, мы должны знать о его умыслах и знать, с кем мы имеем дело. И не оставаться беспечным. Мы в книге Судей такой текст находим. Я не буду читать, кое-что процитирую, времени очень мало. Колено Данова искал удела себе. Они избрали там 5 человек, и те пошли и нашли землю. Нашли землю. И вот такая характеристика этого народа. Он жил хорошо и беспечно. Ни с кем никакого дела у них не было. Жили хорошо, земля хорошая. Они потом придут и скажут своим братьям, прекраснейшая земля, вы что медлите, надо туда идти. И они пошли и завладели этой землей. Все были уничтожены. Они жили беспечно. Они не думали о войне. Они не готовились к этому. Они думали, что так всегда будет.
сыты, одеты, земля прекрасная, плодоносит хорошо, подальше от всех, своим закутком таким, все устроились прекрасно. Неожиданно пришла беда, и никто не остался в живых. Никто. Нам нельзя жить беспечно. Да, мы хорошо сегодня устроились, братья, дорогие сестры. У нас развивается музыкально-хоровое отдел, оркестр у нас проповедников, мы сейчас вот готовим хороших. Другие отделы наши развиваются, братство. Это все хорошо, и слава Богу, мы об этом будем молиться. Но нам нельзя жить беспечно, молодежь дорогая. Нельзя. Я вам скажу сегодня, в какую мы с вами вовлечены борьбу и с кем мы имеем дело в этой жизни, для того, чтобы нам себя поберечь. Тем более, я говорю, мы дважды с вами, дважды искушаемся. Дважды. Вот у меня бабушка была, она достигла почти 100 лет, она почти прожила, родилась еще позапрошлом столетии. Я был маленький, вот. И вот бабушка с нами помолится, что-то нам расскажет о Христе. Я говорю, бабушка, а что у тебя пальчика нету? И вот пальца нету у моей бабушки одного. И так это заметно. Я там маленький был, я еще много чего не понимал, но мне так было странно смотреть, что у бабушки нет пальца. И она рассказала мне такую историю, она до сих пор мне запомнилась, но тогда она меня потрясла. Сейчас я как-то спокойно на такие вещи реагирую. Она говорит, знаешь, внучок, у меня... Заноза попала в палец, и я на это не обратила внимания. А потом палец у меня распух, и пошло загноение. А потом кость начала гнить. И мне этот палец резали ножом, просто вот так отрезали. Ох, внучок, как мне было больно. Наркоза не было тогда. Мне просто его отрезали ножом. И вот, говорит, у меня пальчика нету. Вот так бывает. Когда какая-то инфекция попадает, и мы не обращаем внимания. Так, руку поранили. Кто-то очень такой бдительный, сразу же йодом помажет, так как бы заражения не было или еще что-то. Вот. А бывает хуже. Если мы остаемся беспечны, это хорошо, что мы себя предостерегаем. И вот, друзья, я хочу сказать. В духовном вопросе у нас гораздо больше... чем в физическом искушении и переживании, которые мы можем испытывать. Организм, если наш ослаблен, и если мы только где-то какая-то возможность, мы поранились, миллиарды микробов устремляются в наш организм, идет определенное поражение. Организм борется, конечно. Мы ему помогаем. Но как только тело нашего вот, оказалось... доступным для миллиардов микробов, мы подвергаемся большой опасности. Нам надо что-то делать для того, чтобы себя предохранить физически. Как только мы с вами в духовных вопросах даем возможность нашим врагам, а я о них прочитал, их гораздо больше, чем мы думаем, наша брань не против крови и плоти, а против начальств, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Какой ужас. Молодежь дорогая, вы никто не будете избавлены от этой войны. Никто. Мы с вами не будем избавлены. Обязательно будет маленькая или большая битва. И битв этих будет немало. Мы искушаться будем со стороны врага. И вторая наша проблема. Мы искушаемся собственной похотью. Грех живет внутри нас. Мы с вами попали в большую беду в связи с грехопадением, в связи с тем, что прародители наши, однажды не послушавшись Бога, у которого сила и могущество, и Он наделяет силой, они не послушались своего Творца и наперекор Ему начали поступать и вовлекли в беду все человечество, и мы с вами попали в эту беду. Потому что Еве захотелось покушать того, что не разрешил Господь. И вот нам иногда хочется протянуть руку. То, что Бог не позволяет сделать, в какую беду мы вовлекаемся. И что происходит теперь? Мы теперь стали искушаться собственной похотью. С одной стороны, духи зла, господствующие в воздухе, они нас вводят в искушение, а с другой стороны, мы искушаемся собственной похотью. Я удивляюсь, вот какая битва предстоит моему духу. Для того, чтобы выжить в этой ситуации, еще быть победителем, идти вперед. И апостол Павел об этой мучительной говорит борьбе, а во плоти моей ничего доброго не живет. А потом в другом месте говорит, я усмиряю и порабощаю тело свое. Это решительная борьба, когда мы и внутри себя, друзья, должны увидеть проблему и перекрыть дорогу нашей плоти, и когда нас со стороны враг искушает. А я хочу сказать, внутренняя проблема вот нашей плоти, она очень большая. И она настолько изворотливая, мы иногда многое, что на сатану сваливаем. Он нас вводит в искушение, мы сами обольщаемся. И нас так плоть наша обольщает. Вот если мы только даем ей повод, что только держись. Из сердца человеческого исходит не от сатаны. От нашего сердца испорченного исходят злые помыслы. И Христос перечисляет, какие страшные грехи, вплоть до убийства, исходят из сердца человеческого. А так иногда, знаете, я иногда слышу так вот, да вот меня сатана искусил. Да знаете, вот как я прочитал один какой-то маленький фрагмент, но такой, значит, чуть-чуть, может быть, аллегорический. Вот. Как-то я не так давно еду с Москвы, в Петербург еду, и стоит священник. Там, знаете, так одетый, в рясу вовсю. А это священник, это... Ну, православный странствующий монах, в принципе, оказался. И он так руку поднимает со своей котомочкой. Вот, ну, я остановился один, я говорю, пожалуйста, садитесь. Он сел, он слово охотливый оказался. Я говорю, можно с вами познакомиться? Он, да, назвал себя, как зовут. Я говорю, вы на вопросы можете отвечать? Он говорит, могу. Я ему начал задавать один, другой, третий вопрос. Он говорит, я вижу, вы Библию знаете. Я говорю, да. А можно вам вопрос задать? Я говорю, да. А он, знаете, мне что рассказал? Когда я ему спросил его, вы, говорю, женаты? Он говорит, да, был женат. И даже двое детей. Я говорю, а почему был? Мне пришлось развестись со своей женой. Я говорю, а почему? Вы знаете, говорит, она баптисткой стала. Я говорю, вот как? И это вас побудило к тому, чтобы развестись? Он говорит, лучше бы она мусульманкой стала. Я говорю, почему? А вы, говорит, не представляете, что это за люди, баптисты. И начинает мне рассказывать. Ну и так я все выслушал, там вопросы задаю. Потом, говорит, я, говорит, вижу, вы Писание знаете. Я говорю, так, читаю Писание. И он говорит, а можно вам вопрос задать? Я говорю, да, пожалуйста. Он говорит, а кто вы? Я говорю, да я сейчас скажу, вы, наверное, выйдете с машины. Нет, говорите, говорите. Я говорю, вы знаете, я баптист. Он смотрит на меня так изумленно. Я говорю, не только баптист, я говорю, еще и пастор баптистов. Ну, надо было видеть его изумление. Я говорю, выходить будете или дальше продолжим нашу беседу? Он говорит, продолжим. И мы с ним долго еще беседовали. Беседа была у нас очень хорошая. Вот, вопросы там он мне задавал всякие. Я так подумал, что где-то у него мышление поменялось немножко. Но я не об этом. Вот странствующий такой монах, священник... Вот такие люди, мне приходилось с ними встречаться. У нас есть очень большой Печорский монастырь, всемирно известный монастырь. Мы когда-то туда с молодежью ходили. И когда в пещерах бывает, иногда наша молодежь похаживает там проповедовать Евангелие. Ну, очень тяжело это делается. Ну, немножко бытность мы и знаем. И вот у них есть свои кельи. Я встречал людей, которые туда запираются на много времени. И там вот проводят такой аскетический образ жизни. И вот один монах так вот заперся в келью. Вот, а кушать хочется, пост объявил. Ну, так по сторонам посмотрел, решил себе яичко сварить. На свечке так поставил, аккуратненько. Вы знаете, как все это делается, интересно. Вот когда в камере сидел, я не знал, как это, зэки чефир варят, а потом убедился. Камера маленькая, два гвоздика так в уголок вбиты. Знаете, кружечку поставит с водичкой, один становится так, чтобы загородить смотровое окошечко, потому что каждая камера просматривается, так затылком встанет, якобы просто стоит. А другой на эти гвоздики стаканчик, не стаканчик, там кружки такие вот металлические. И вот фитилек такой сделают из простыни или из вафельные такие вот бывают полотенца, хлопчатобумажные. Вот трубочку свернут, так горит, я удивлялся. 3 минуты, все, кружка большая кипит уже туда. Чаю полкружки насыпят, вот они между собой так это делят. Вот. Так вот в кельях тоже иногда. И вот этот, значит, монах по сторонам посмотрел, настоятеля нет, он так вот кружечку поставил, свечку зажег, яичко так варит. И вдруг келья открывается, и заходит настоятель. Он так перепугался, говорит, отец, говорит, бес попутал. Бес попутал. А бес с угла отвечает, говорит, мне такое в голову не пришло. вот я просто к чему это так аллегорически, может быть, такой-то рассказ. У нас в нас живет такая греховная, изворотливая плоть, способная на всякое чудачество, на выдумки, греховные выдумки. И вот мы с вами, друзья, это серьезные вещи, хоть мы немножко и посмеялись, на что она нас может толкнуть, если нам не бодрствовать, если нам не облечься во всеоружие Божие, о котором я еще скажу, мы еще не прочитали об этом. И мы с вами увлекаемся вот этой плотью, где-то греховными желаниями, если себя не обуздываем. И еще нас со стороны враг искушает. Да искушает так сильно, что кое-кто не просто пострадал, а свернул на такие кривые пути, и да никогда и не вернулся больше на путь прямой, ведущий в Царство Небесное. А этому апостол Павел в послании к Коринфянам, он с большим переживанием, посмотрите, как он пишет: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и умы ваши не уклонились, не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть апостол Павел переживал, реально переживал, что верующие люди, у них могут мышление поменяться, мышление, и они могут пострадать, потому что хитрый есть враг. Он обольстил Еву, может обольстить и вас. И если мы не знаем его коварных целей, если мы не знаем его промыслов, и мы себя не оберегаем, друзья, то как физически мы себя должны предостерегать. Где есть возможность, где нет, друзья, Бог нас защитит. Но где есть возможность, мы должны себя предостеречь. Так и в духовных вопросах. Если мы себя не предостережем, мы пострадаем, молодежь, дорогая. Меч должен быть наготове. Шлем спасения рядышком. Ноги обуты должны быть в готовность благовествовать мир. Поздно будет искать. Обувь для благовестия, если вот надо идти, а я не готов. Проснулся, а щита нету. Я вспоминаю одного молодого человека, ну, не совсем молодой. И он мне рассказал, говорит, вы знаете, я поехал. Я спросил, как ты покаялся? Обратился к Богу. Я, говорит, на рыбалку поехал. Ночь, я один на лодке. И вы знаете, говорит, я перевернулся, и тут спохватился, что я плавать не умею. Поздно учиться уже, если плавать не умеешь. Я, говорит, на середине озера, вот так, говорит, когда одежда еще не намокла, из-под воды-то вынырнул, ну, вода сама вытолкнула, потому что одежда еще не намокла. И я, говорит, в такой ужас пришел. Плавать-то я не умею, смотрю на эту луну. И меня такая паника охватила. Я как закричал: «Господи, спаси!» Ну, хорошо, что ты хоть кричать умел. Потому что когда-то тебе жена о Боге рассказывала, которую ты отвергал и слушать не хотел. Как закричал: «Господи, спаси меня!» Какое, говорит, чудо! Геннадий Сергеевич, какое чудо! Говорит, лодка, говорит, откуда-то появилась. Я, говорит, раз ощутил, говорит, рядом со мной. Да, она хоть перевернута, но деревянная, она всплыла и оказалась рядом. И я, говорит, так ее толкал перед собой, сколько времени, и смотрел на эту луну, молился Богу, и доплыл до берега, говорит: «Господь меня спас». Но не всегда так бывает. А если ты не научился, если ты не слушал и не хотел, и отвергал, и нет того, кто за тебя может постоянно молиться, выплывешь ты или нет. Но я хочу сказать, друзья, если мы с вами себя не предостережем, сегодня уже упоминали Самсон, ну, про Далиду. Пойду, как и прежде. Ты себя не предостерег. Брат наш дорогой, герой веры, но какую ты допустил коварную ошибку в своей жизни. Как ты просчитался в своей жизни? Ты не только двух глаз лишился, ты самой жизни лишился. Хоть с такой надеждой пошел на битву. Пойду, как и прежде. Да не тут-то было. Наша брань не против крови и плоти. Ты обязательно пострадаешь. И я пострадаю, если мы потеряли то, что Бог нам дал. Если силы Божьей нету во мне, это страшное дело, с кем мы сегодня имеем дело. И кто против нас сегодня дело имеет. Против церкви, против меня, против каждого брата, против каждой сестры. Кто сегодня дело имеет? И Христос нам об этом немало говорил. Я прочитал еще один текст. Это Евангелие, это послание Иоанна. Он говорит: «Юноши, вы сильны. Меня это, знаете, так ободряет, вдохновляет. Вот я много раз на эту тему проповедовал. Вот, и вы этот текст все хорошо знаете, потому что мы молодежи часто об этом говорим. Да, вы сильны. Но когда? Слово Божие пребывает в вас. Юноши дорогие, вот наша безопасность, вот наша сила. Это Слово Господне, это Бог среди нас. С Ним мы преодолеем врага. Но враг настолько силен, я вам сегодня хоть немножко, но скажу об этом. Насколько силен и насколько коварен. И со своего трона он управляет всеми бесами. Это страшная вот сатанинская сила падших ангелов, которые сегодня пока еще в воздухе господствуют, низвержены будут на землю. Но сегодня сколько они создают проблем. И откуда все это идет, и нам надо об этом знать. Я вам хочу сказать, друзья, вот об этом враге. Имя его Сатана. У дьявола очень много имен. Это наш враг, и об этом забывать нельзя. Мы о Сатане никогда не проповедуем, я никогда не проповедую. Лучше о нем вообще поменьше говорить. Вы знаете, когда у нас такая немножко проблемка возникла чуть-чуть, мы сборничек новый готовили, выпуску, сейчас многие поют по новому сборнику. Вот, ну, были люди, они там сейчас не в нашем братстве, вот, значит, они не сторонники были, чтобы мы там поменяли некоторые слова, некоторые выражения, вот есть один гимн его, он чуть-чуть сокращен был, и там был такой куплет, мы его чуть поменяли, ну, наше МХО там хорошо поработало там в плане поэты наши, музыканты все, вот догматы, и там есть такое выражение, вот, идут полки чужие, сатана ведет, братья падают, родные, страх уж всех берет. И вот слово «сатана» убрали. И вот один брат на совете церкви, ну, так маленькую тайну вам расскажу, мы не все рассказываем, что бывает на совете церкви, но иногда. Говорит, братья, как вы могли слово «сатану» убрать? А Михаил Иванович сидит и говорит, вы знаете, братья, как хорошо, что убрали. Я, говорит, с детства как-то привык. Нас мама говорила, как можно меньше говорить о сатане. Хорошо, что, говорит, мы его убрали, и лучше о нем не говорить. И я тоже так понимаю, братья и сестры. Но все-таки мы должны знать нашего врага, его имена и его коварство. Нам небезызвестны его замыслы. Это Павел говорит о сатане. Это наш самый лютый враг, друзья. Он враг церкви, он враг Бога. Он страшно ненавидит всех избранных, всех спасенных, всех призванных к спасению, всех освященных, всех принадлежащих Господу, он страшно ненавидит. Он против нас будет вести борьбу. Вот немножко, друзья, сейчас вам сегодня расскажу вот, об этом страшном враге, чтобы мы могли бодрствовать, не устрашить вас, а наоборот вдохновить на борьбу. Вот, значит, и чтобы мы почаще смотрели на нашего Господа. Но не сказать о его власти, о его силе, о его коварстве, это значит нас где-то не предостеречь, друзья. Почему? Сегодня такая тактика есть, вот, и мне приходилось лично встречаться. Целое такое, знаете, сейчас религиозное движение возникло. Вот, и даже люди, которых я хорошо знал, они попали в это движение. И вот мне рассказывают, значит, те, которые попали, вот, ну, это харизматическое такое направление. Мы, говорит, пришли на богослужение, и вот там, знаете, руководящий говорит, а сейчас мы посмеемся над сатаной. И вы знаете, как начали все хлопать в ладоши, и все как начали хохотать, и сатана, мы тебя проклинаем, и тому подобное, вот такие возгласы. И я-то сам собственными ушами слышал такие вещи. У нас одна сестра попала в эту страшную беду. Я однажды пришел на собрание, как всегда я руководил собранием, и вдруг слышу, одна сестра как замолилась, «Сатана, я проклинаю тебя, уйди отсюда!» Знаете, такая тишина. Я говорю, братья и сестры, молитву не аминь, не говорить на это. Не говорить. Остановил ее после собрания. Подойдите-ка, сестра, ты где была? Кто тебя так научил молиться? Она попала вот это заблуждение, нам пришлось ее отлучать. Вот. Перед смертью мы ее отлучили, она ушла из церкви, начала там исцеление там всякие практиковать, ну, в такую беду попала, успела перед смертью покаяться, меня пригласила, Геннадий Сергеевич, помолитесь, что со мной творится. Хотя мы ее не приняли, так она умерла уже перед смертью, там, поисповедовалась и так далее. Вот до такого сегодня доходит. Если мы несерьезно понимаем этих проблем, друзья, мы попадаем в опасность большую. Я читаю, знаете, так иногда пресску мы читаем, такую духовно-религиозную. Вот, не нашего братства, иногда некоторые статейки мы просматриваем. И я читаю известные люди евангельского такого направления, евангельского братства, ну, скажем, не нашего братства, там бывшее ФСБ или там, Российский Союз. И я удивляюсь сегодняшнему мышлению, сегодняшнему направлению и рассуждению людей, ведущих братства, ведущих. И когда им задают вопрос о харизматах, допустим, о тех или других таких вероучениях, о которых мы говорим, братья, дорогие сестры, сохрани вас Господь туда попасть. Они говорят так, вот я совсем недавно читал, несколько дней назад, это многообразие Божие. Вы что говорите, братья? Бог наш настолько многообразен, и Он свое многообразие проявляет вот в этих различных направлениях. Это наши братья. Да, мы не согласны с харизматами, мы понимаем, но давайте их не будем судить. И они верят во Христа. Дорогие братья и сестры, да разве нас Святое сегодня Писание не предупреждает о той опасности, которая нас сегодня окружает со всех сторон? О промыслах врага против церкви, против народа Господня, что война сегодня идет не на жизнь, а на смерть. Эта война здесь, на земле, происходит, на небе эта война. И вовлечены в эту войну и духовные сферы, и физические сферы вовлечены. Братья, дорогие сестры, и если бы нас Писание не предупреждало, многие обольстители вошли в мир. Многие. Это уже в тот период времени, тогда можно было бы говорить о каком-то разнообразии. Если бы нас Господь не предупреждал против еретиков, отвращайся после первого-второго разумления. Даже с ним разговаривать нет необходимости, с таким человеком. Он развратился и грешит. У него поврежденный разум, абсолютно поврежденный. Он отпал от Христа, отпали, говорит, от Христа. Отвратились от благодати, немножко своими словами, это послание Галатам. Восстались без Христа, отпали от благодати. И такое может быть, это верующие люди. Молодежь дорогая, если сегодня только поменяется наше мышление, если мы дух наш открыли для чуждых влияний, бесовских влияний, мы попали в большую беду. Я иногда удивлялся, совершенно невозможно изменить мышление. Я говорю, брат дорогой, что с тобой случилось? Это редкие случаи, но бывает, мы плачем об этом. Бросил свою жену, двое детей, нашел себе любовницу, она тоже замужем в прошлом была. Ты что делаешь? Как ты мог? Геннадий Сергеевич, а что вы на меня смотрите? В плоти ничего доброго нету, вы на нее не смотрите, она грешит и грешит, для Бога она не существует, и для меня ее не существует. Я посажен на небесах на веки веков, и я там нахожусь, Бог мой спаситель. Он сегодня проповедник, ведет негоднейший образ жизни, абсолютно уверен в своем спасении. Его так научили, потерять невозможно. А как я, говорит, грешу, а чего вы на это смотрите? Все мы грешники, плоть делает свое, вот, Христос за нее умер, не обращайте внимания, она очень скверная, лучше о ней не говорить, пускай она делает свое. Вот, диву даешься такому мышлению. Это поврежденный разум. Попали под влияние бесов, и вырваться отсюда совершенно почти невозможно. Я однажды ехал в поезде. Вот, у меня так боковое сиденье, я один сижу, Библия у меня на столе лежит. Сижу, рассуждаю. Молодой человек подсел, ну, как не совсем, может быть, молодой уже. Помоложе меня, правда. Вот. Ну, приятной внешности. У нас завязался разговор. Вот, я чувствую, духом почувствовал, что он человек непростой. Библия у меня так закрыта лежит, а он тоже на нее посматривает, на Библию. Я говорю, простите, а кто вы по профессии? Можете объяснить? Сказать мне, чем вы занимаетесь? Он говорит, я психотерапевт. Я говорю, вот интересно. А более конкретно, чем вы занимаетесь? Я кодирую людей. Я говорю, вот как? И как вы кодируете? Вы можете рассказать? Он говорит, могу. Могу. У меня свой кабинет, ко мне приходят пациенты. Я говорю, а для чего вы кодируете кого и зачем и как? Ну, в основном я, говорит, кодирую против пьянства и против наркомании. Я говорю, получается? Он говорит, получается. Я говорю, а вы можете мне объяснить, как вы это делаете? Он говорит, вы знаете, я сам до конца не понимаю. Вам честно скажу, говорит. Но когда ко мне приводят пациенты, я уже сразу же знаю, он мне свое подсознание откроет или нет. Говорит, мне стоит посмотреть на человека. Мне, говорит, в душу надо попасть. Это самое главное. Если человек раскрывает свое подсознание мне, отдается в мою власть, я, говорит, закладываю информацию, он будет делать все, что я ему сказал. Но мне главное, говорит, проникнуть туда. А для этого я провожу беседу с ним. Расслабьтесь, ни о чем не думайте. Говорит, мне самое главное в душу проникнуть. Он мне открыто об этом говорит. Да мы, в принципе, все это знали. Но, говорит, я иногда вижу людей, вот ко мне приводят, вы знаете, мне приводили людей за баснословные деньги. Но я заранее знал, что я ничего сделать не смогу. Он мне душу свою не отдаст. Ничего. Меня родственники убеждают. Мне говорят, мы тебе машину подарим. Я ему говорю, вы знаете, я с ним пообщался, у меня не получится. Вы попробуйте. Вы только попробуйте. Я, говорит, пробую. Ну, что сделаешь? Деньги дают, меня уговаривают, хотя я заранее знаю, что не получится ничего. Но, говорит, кто мне отдается, получается 100%. Все, говорит, это человек мой. Я говорю, вы знаете, чем делает, чем это все кончится и какой силой вы делаете? Я думаю, Божий, он мне говорит. Я думаю, Божий. Я говорю, бесовской, да ну что вы. А вообще-то, говорит, я не могу объяснить. Я, говорит, сам не могу объяснить, как все это происходит. Я, говорит, даже не могу объяснить. Я, говорит, внутреннее у меня понимание, вот я, говорит, человека вижу и сразу же понимаю, что этот человек будет мой. А другого, говорит, я вижу, что нет. Я не могу объяснить. И он рассказывал, как он сеансы там некоторые проходит, силу получает с космоса и все прочее. Я ему сказал, какие будут последствия, но я об этом сильно говорить не хочу. Ну что я, братья, дорогие сестры, сатане надо вложить в наше мышление, в наш дух свою информацию. И бес этим занимается. Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль? Все, Анания пойман, он на крючке, он никуда не денется, он сделает то, что сатана ему вложил. Анания, почему ты не бодрствовал? Ты позабыл, где твой меч, щит и шлем? И обувь, ты забыл. Ты забыл, что ты на войне находишься, на брани, ты расслабился. Бодрствуйте и молитесь, Христос говорил своим ученикам. Бодрствуйте, молитесь, плоть немощна, дух бодр. Иначе вы попадете в беду. Хорошо, друзья дорогие, когда вот беда не такая страшная, мы пострадали по плоти где-то. Может быть, по своей неосторожности, может быть, даже где-то духовно пострадали, но все-таки вышли из ситуации, хоть, может быть, с какими-то побоями. Но когда завладели нашим разумом, нашим духом, друзья, мы уже, знаете, как на цепочку привязаны, как на крючке пойманы. И уже сатана потащит туда, куда вот он находит нужным нас тащить. У него, знаете, какие сети, я сегодня о некоторых только скажу, которые он улавливает души и запутывает их. Так вот, это страшный враг, друзья. И нам дооценить ту борьбу, в которую мы с вами вовлечены, нельзя. И врага, которого мы должны иметь в виду за всеми искушениями тоже, можно поразить только силой Господа, словом. Победили его словом свидетельства своего. Это Слово Божие. Все, мы бессильны. У него колоссальный арсенал оружия и колоссальная сила. Я только чуть-чуть скажу. Так вот, друзья, с кем мы с вами имеем дело? В этой брани, с кем мы имеем дело? Имя его Сатана. Это не первоначальное имя. Не первоначальное этого нашего врага. Первоначальное имя было прекрасное. Люцифер, осеняющий. Ангел света. Он был херувим. Херувимы все, они осеняющие. Они находятся... Это самые приближенные, по всей видимости, из духовных существ. Особенная, как бы сказать, категория, если так можно выразиться, ангелов, поставленных на определенную службу на небе. осеняющий Бога, находящийся рядом с Ним. И вот Люцифер, его такое имя было. О нем немного сказано в Писании. Чуть-чуть мы читаем пророка Исаию, 14 глава, там пророк Иезекииль. «Ты ходил среди огнистых камней, ты был помазанным херувимом». Писание описывает, какую славу он имел. А потом с такой горечью пророк должен быть по откровению, должен был говорить: «Доколе не нашлось тебе беззаконие, гордость твоя погубила тебя». Вот это тщеславие. Он в своем тщеславии замахнулся на то, что Бог ему совершенно не определял. Он так говорил, высокомерно говорил: «Взойду на облачные высоты, поставлю престол мой на краю севера, сяду среди богов и буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад». В принципе, это будущее. «Сначала на землю, я отдам тебя на позор, я отдам тебя на позор среди народов». Бог будет вот здесь судить. И Христос в Евангелии от Матфея мы читаем, он говорит так своим ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Там ему места не нашлось, все, доступ туда закрыт. С того места, где он обитал, Писание, знаете, что говорит об ангелах? Он тоже был ангел. Это до того, что произошло в царстве ангелов, там был рожден этот грех внутри сатаны. Он родитель греха. В нем это беззаконие нашлось, Бог его не творил. Вот тщеславие родилось. И тщеславием все остальное. Безобразие, все беззаконие. Он восстал против Бога. И написано: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свои жилища, Бог оттуда их низвергнул. От престола благодати, если так образно говорить, из царства ангелов, там, где обитает Бог, Бог обитает в неприступном свете, которого из человеков никто не видел и видеть не может, вот оттуда, откуда Бог управляет всей вселенной, был низвержен и стал сатаною. Сатана в переводе означает враг. Враг всякой плоти, Писание говорит. И Христос упоминает о нем так, когда рабы его, вот мы читаем это в Евангелии от Матфея, 13 глава: «Господин, что такое произошло? Недоброе ли семя ты посеял? Откуда плевел?» Враг это сделал. Вот сатана – это враг. Это перевод. Это значение этого слова. Враг это сделал. Братья и сестры, значит, этот враг что-то может делать. Он не просто свержен с неба, он что-то делает. И он делает немало. Я хочу сказать, он немало делает. И он сделает еще немало зла. Почему Бог это попускает? Другой вопрос. Есть определенные ответы на это. Его имя – дьявол. В Писании много имен ему дано, и каждое имя открывает его страшную хищническую натуру. Дьявол – это противник. Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот что, оказывается, делает на земле. «Сатана, где ты был?» – Бог спрашивает его. «Я ходил по земле». Он тут не как ягненок ходил. «Ходит по земле, как рыкающий лев». Какая его цель? Поглотить. Вот его задача. И где ему это удается, он обязательно это сделает. Писание говорит, он был человек-убийца от начала. Он не устоял в истине. Пришел украсть, убить и погубить. Вот его цель. И он, знаете, очень искусно выполняет свои намерения. И очень коварно. Его имя – Прельститель. В Откровении Иоанна Богослова мы об этом читаем, 20 глава. Дракон, страшное имя. Мы об этом прочитали. Михаил Архангел воевал с драконом, с сатаною и с ангелом его. Его имя Клеветник, низвержен клеветник, братья наших. Радуйтесь, небеса, князь мира сего. О, немаленькое положение. Христос тоже об этом сказал. Ты, вот он был низвержен с неба, вот идет князь мира сего. Я однажды задал вопрос, а когда он этим князем стал? Я искал ответ, друзья. Вот. До сих пор, может быть, я его еще до конца не нашел. Но, может быть, в какой-то период времени его Бог поставил. Когда-то он занимал особое положение на небе. Может быть, он был правителем какой-то части во Вселенной. Может быть, даже и над землей это было, может быть, в какой-то степени его владение. Но это мои рассуждения, друзья, у меня до конца ответа нету. Но Христос сказал, идет князь мира сего. И знаете, с какой властью этот князь подошел ко Христу? Я до сих пор удивляюсь всегда действием Божьим и действием врага, который против Бога борется. Христос пришел, ни вида, ни величия, но трепетали пред ним бесы, трепетали еще и как. Но мы считаем, сатана берет Христа и ставит его на высокую гору. Думаю, как? Своими сатанинскими руками взять Христа? Откуда? Почему? Бог допустил. Почему Христос позволил? Мы иногда думаем, что происходит с людьми, не всегда, может быть, видим действие врага. А Христос хорошо дал понять нам. Вы помните ту женщину? 18 лет она страдала, была скорчена, имеет духа немощи. И когда Христос ее исцелил, там возмутились некоторые законники. И Христос говорит, сию дочь Аврааму, которую сатана связал 18 лет, не надлежало ли отпустить сегодня? Освободить ее от этой немощи. И вот он взял Христа, поставил его на высокую гору, и все царства в мгновение ока показал. И что он заявил? Это, говорит, все мое. Все мне предано. Какой ужас, друзья! Это та же самая земля, на которой мы сегодня с вами живем и ходим. И Христос сказал, да, это князь этого мира. Он еще расхаживается по этой земле. Он как свое все считает. Нет, тут уже много чего не его. Тогда тоже были отдельно людьми, люди. И тот как раз диалог, который я немножко упомянул, что происходило на небе, нам немножко открывается только эта завеса. Где ты был? Бог его спрашивает, он призывает его к ответу. Бог его сотворил, Бог с него и спрашивал, и спросит еще. И он во власти Господа находится. Кстати, только Бог управлять им может, в смысле, и власть над ним имеет. А так, больше он, похоже, ни с кем не считается, даже с Михаилом Архангелом. Я об этом немножко скажу. Вот он всемогущий дух, сатана. Он не всемогущий дух, он могущественный, но не всемогущий. Всемогущий только Бог. И вот он здесь, знаете, расхаживается. И Христос, Бог ему говорит, ты где был? Я ходил по земле. А обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Нет, тут не все твое. Вот тут мой человек. Это Бог ему говорит. И мы знаем потом результат этого диалога, что происходит. Но я хочу сказать, что Бог всегда себе находил людей и находит. Он сейчас церковь избрал для того, чтобы не сложить врага. Через церковь он это сделает. Церковь будет участник. Сатана влек в греховное состояние людей. Бог через церковь будет действовать и поражать врага. Христос его поразил, и церковь его будет поражать. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Будет победа церкви. Церковь пройдет этим путем. Друзья, если мы в церкви, вот дьявол будет против нас вести борьбу, по одному отщипывать. Церковь все равно пройдет Божьим путем. Но мы можем пострадать, если мы где-то немножко отвлекаемся не на те дороги. Так вот, это князь этого мира. Князь тьмы в послании Ефесянам 6 главе мы читаем. Я этот текст прочитал. Он мироправитель этой тьмы. Вот. И он управляет всеми бесами, их очень много. Господствующий воздух, его имя Вильзуул, Вильяр и так далее. Личность страшная. Личность страшная. Положение его такое. Я буду сокращать, друзья, очень коротко, потому что я не люблю о нем говорить. Он постоянно возвышен. В своих глазах. Мы читаем в Святом Писании. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, не смел произнесть укоризненного суда. Но сказал, да запретит тебе Господь. Братья, дорогие сестры, ангелы, которые не утратили своего достоинства, живущие на небесах, подчиняющие Господу, Вот, они обладают не только могуществом большим, они не всемогущие, но у них большое могущество и силу обладает, но они еще обладают и кротостью. Об этом Петр в своем послании пишет во втором, Иуда немножко упоминает. Вот, о могуществе ангелов и о их кротости. Писание так говорит, хотя и ангелы, превосходя их силою, вот, не произносят укоризненного суда. Это ангелы. То есть они не судят. Они выполняют то, что Господь повелел. Сатана страшно возвышен. Он настолько горд, он настолько тщеславен, он возвышен постоянно в своих глазах. Он ведет борьбу. Мне приходилось встречаться с людьми, которые служат бесам. Открыто служат. Вот. Мне исповедовалось несколько человек, которые вены свои скрывали, подписывали контракт с сатаною, души свои продавали. Я беседовал, женщина одна, она мне об этом рассказала. Я говорю, для чего ты это сделала? Она говорит, мне сатана много пообещал. Один молодой человек, который списался тоже кровью своей, я говорю, безумец, что ты наделал? Он говорит, вы не представляете, сколько мне дал сатана. Я говорю, а что ты сюда пришел в церковь? Он говорит, он скоро душу мою заберет. Я говорю, знаю. Я не хочу в ад, вы можете мне помочь или нет? Он плакал. Ему чуть побольше 20 лет. Вы знаете, он побыл в детском христианском лагере один раз. Бабушка его нашим верующим передала. Вот. И он в христианском лагере побыл. И вот вспомнил. После 20 лет вспомнил верующих, начал искать церковь. И он попал, я как раз проповедовал, подошел, говорит, вы можете мне помочь? Я говорю, а что случилось у вас, молодой человек? Я душу продал дьяволу. Для чего? Сколько он мне дал, если бы вы знали? Ну, а что ты дальше ему не слушаешь? Не хочу. Я в ад не хочу, поверьте. Я не хочу, он меня скоро заберет. Помогите. Я удивлялся, братья и сестры, что Бог таким дает покаяние. Вот. И вот эта одна женщина, которая исповедовалась, она сейчас сестра, ответственна за одну церковь уже. Он стал братом, ответственным за церковь. Она бывшая сатанистка. И душу свою продала. Каялась, исповедовалась, отрекалась. Вот да, были проблемы, мы молились с братьями, серьезно молились. Сейчас, слава Богу, уж детей столько. Вот дело Божие продвигается. В их доме собрание проходит. Такое есть. Друзья, ну я хочу сказать, нельзя шутить над серьезными вещами. У нас один человек есть, я его хорошо знаю. Иногда я его вижу, Это разбитая семья. Вы знаете, он прежде узник был. Он пострадал за Господа, он сидел в тюрьме. 7 человек детей, все разбито, все потеряно. Живет один, совершенно брошенный. Я заезжаю к нему. Вот. Иногда пытаюсь его увести из такого состояния страшного. Знаете, с чего началось его падение? Он потом рассказал. Это в годы гонений еще. Его вызвали в комитет госбезопасности, а он зять пресвитера госбезопасности. Ну, и начали склонять его на сотрудничество. И он пообещал. Пообещал. Хорошо, говорит. А что мне за это будет? И они обрадовались, такую перспективу ему нарисовали. Вот сразу же назначили ему сумму денег, которую он будет получать и так далее. То есть он был завербован в КГБ, но не подписал бумаг. Ну, как он рассказывает. Только, говорит, у нас устный был договор. А я, говорит, это сделал с умыслом. И он так это запросто рассказал пресвитеру. А я, говорит, потому что он зять был. А я, говорит, это сделал специально, говорит, чтобы узнать, что они думают. Вот. И пришел и рассказал это пресвитеру. Он говорит, ты что наделал? Ты не представляешь, какие будут последствия. Посмеялся, так знаете, посмеялся. Вот. Да ладно, что там это самое. Зато мы будем знать, вот, что они там про нас думают и как они дальше... Вот, хотят действовать против нас. Прошло немножко времени, они его подловили. Говорит, Виталий, такие вещи мы не прощаем. Мы не прощаем. И вот он до сих пор, он был арестован на моих глазах, вот, до сих пор ему никак не выбраться из той западни, куда он попал. Он на собрание не ходит, он уже давно оставил собрание. До сих пор. Мы таких вещей не прощаем, смотри. Братья и сестры, заигрывать с врагами – опасное дело. С сатаной заигрывать, друзья, это очень опасная вещь. Мы не понимаем, какая борьба нам предстоит и что за этим кроется. Вот. Если мы как должно не покаемся и не освободимся, друзья, мы попадаем в большую беду. И вот люди, которые начинают подсмеиваться, хохотать над серьезными вещами, Вот, сатана их еще потерпит. Но как он отомстит им, вот, они, наверное, плохо понимают. Но это будет. Он постоянно возвышен в своих глазах, тщеславный до предела. И не потерпит, чтобы над ним смеялись, когда люди окажутся в его власти. Друзья наши дорогие, наше спасение только в Боге, и наш щит только Господь, и сила наша только в Нем. Я хочу ободрить, друзья. Больше я почти о нем говорить не буду, только о его некоторых умыслах, вот о его личности. Хотя я бы мог много раз рассказывать, я просто изучал эту тему. Вот, Писание много об этом говорит. Так вот, утешение такое. Юноши, вы сильны. Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Этого страшного врага с колоссальной силой, с колоссальной армией, с легионами бесов, легионами. Когда Христос увидел этого человека, вы помните, он ужас наводил на всю округу. Никто не смел проходить той дорогой. Цепи разрывал, оковы разбивал. Человек бесноватый. И Христос, когда встретился с ним, этот бесноватый пал перед Христом на колени. Или пал перед Христом. Христос говорит, как твое имя? Легион. Нас много. Это бесы. Овладели вот человеком. До такой степени. Нас много. Их легионы. У них тоже есть разные названия. Духи злобы. Коварнейшие враги. Вот. И они ведут борьбу против церкви. Так вот, наше спасение только наш Господь. Я вот несколько текстов. По времени я, братья, увлекся, уже не замечаю, да? Я должен закончить. Простите, братья. Мы, если можно будет, продолжим потом. Я просто, друзья, на чем мы остановимся, я смотрел на часы поздно. Я хочу сказать, друзья, вот, сила наша Господь, и Он нам поможет преодолеть этого врага, поможет, если мы пребываем в Его Слове. Если мы в Слове Его не пребываем, друзья, мы бессильны. Как оказался бессилен Самсон и прочие. Мы бессильны. Он сильнее нас. Плоть моя сильнее меня в тысячи раз. Я силен только в Боге. И я могу усмирять и порабощать, если я нахожусь в Господе. И не позволю никаким греховным желаниям во мне проявиться, если я в Господе. Это только мое спасение. И Писание учит. Христос нас научил. Молиться, это ежедневная молитва должна наша быть такая. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Не смеяться над ним надо. А молиться, чтобы Бог нас от него защитил и избавил нас от этого врага. И вот в этом наша победа. И когда мы так противостоим ему, то написано, он убежит от нас. Это пораженный враг, побежденный Господом, он от нас убежит. Если мы не во Христе, друзья, мы обязательно будем поражены. Обязательно. Сохрани нас, Господь. Аминь. Давайте мы помолимся, чтобы Господь благословил нас, чтобы действительно он был нам прибежищем и силой. Дорогой наш Господь, Отец наш Небесный, я хочу сердечно поблагодарить Тебя за то, что Ты послал Своего Иисуса Христа, чтобы нас спасти и разрушить дела сатаны. Благодарю Тебя за это. Ты разрушишь их окончательно. Слава Тебе за это. Ты спасешь многие народы. Благодарю Тебя за это. Ты сохранишь церковь Твою. Ты искупил ее. Для того она была Твоим уделом. Мы радуемся этому. Господи, за то, что мы оказались спасенными. Господи, что мы откликнулись на Твой призыв. Пришли без покаяния. Осознали свою вину. Ты Духом Святым просветил наши сердца, и мы увидели себя, что мы грешники, нуждающиеся в спасении. И пришли к Тебе, и Ты нас спас. Господи, Ты больше еще сделал для нас. Ты наделил нас силою Духа Святого, властью наделил, наступать на всю силу вражью. Ты нам дал чудное обетование. У нас такой текст замечательный. Ты наша сила, Ты наша защита против всех врагов, против всех духов злобы поднебесных, Господи. И мы с радостью можем идти по этому миру. Любящий Господь, не в нас сила, но в Тебе. Ты Всемогущий Господь, и мы на Тебя уповаем. Благодарю Тебя за Слово Твое, могущественное Слово, которым мы можем побеждать всех духов злых, которые восстают на нас. Слава Тебе за это. Укрепи нашу молодежь. Помоги, Господи, облечься все оружие Твое. Господи, чтобы они были защищены и не повреждены, чтобы ни у кого не поменялось здравое мышление, чтобы все могли следовать за Тобою, любить Тебя, нашего Господа, быть преданными Тебе, наш Бог и Спаситель, Отец и Дух Святой. Аминь.